Игнат Ромашин. Басилашвили и Лилов оказались дотошными мужиками. Только к обеду они перестали терроризировать вопросами меня и Лапарру, и мы оба, наконец, вздохнули с облегчением. «Попытайся все же сначала узнать, почему Золи стрелял в вас», — сказал Ян, морщась от головной боли. Для меня его болезнь — новость. Он никогда не жаловался, а тут вдруг признался. «Хорошо», — сказал я, — «у меня уже есть кое-какие соображения по этому поводу. Проверю, сообщу». «Во-вторых, перекройте с Дугласом подступы к Суперхома, но так, чтобы со стороны это не было заметно. Подключаю к тебе группы Пурникса и Видова. Третье. Проверь отдел подготовки экспедиции для разведки. Твой отец прав. Утечка информации происходит, вероятнее всего, там. И последнее. Возьми у Первицкого перечень странных аварий по Америке, Атлантике и Европе и проверь районы аварий на предмет биоаномалий. Появится соображение — доложишь». «Значит, интуиция меня не подвела. Ты дал мне не всю информацию». Лапара снова поморщился и с силой потер виски. «Я хотел проверить сам, но не успеваю. Не нравятся мне экивоки твоего отца на космос. Причем тут события столетней давности? Объект Зеро? Ну, с этим я сам разберусь. Занимайся своими делами и побыстрее заканчивай копить туман. Пора намечать вектор основных усилий по демону. 5 дней — слишком малый срок для расследования такого дела». Я кивнул, помолчал. «Что у тебя с головой? Надеюсь, ничего серьезного?» Лапаров скинул на меня глаза, криво улыбнулся. «Предлагаешь поплакать в жилетку? Так тебя понимать?» «Спасибо. С головой у меня действительно не все в порядке, побаливает. Результат давней травмы». «Пройдет». Он подозрительно посмотрел мне в глаза. «Что, заметно? Плохо выгляжу?» «С чего это ты такой заботливый с утра?» Обидный вопрос. Но тон его запрещал обижаться. Лапара явно был не в форме сегодня, мог бы и в жилетку поплакать, я бы понял. Отец как-то сказал, что спасателями становятся по зову сердца, а не следуя доводам разума, и уж тем более не из-за романтики риска. Еще он сказал, что если вдруг захочется отдохнуть от этой работы, значит, выработал ресурс доброты, пора уходить из управления. Яну еще далеко до этого, тем не менее, забота и поддержка нужны и ему. Он все еще смотрел на меня вопросительно, потом выражение глаз изменилось, они стали печальными и усталыми. «Ладно, иди», — проворчал он, — «благодарю за заботу». Я ушел из кабинета, унося в душе согревающее чувство взаимопонимания. Надо все же поинтересоваться в медцентре, опасны ли его боли. Не может быть, чтобы это было неизлечимо. В отделе я первым делом сообщил соседям приятную новость, что они вместе со своими опергруппами теперь находятся в моем непосредственном подчинении. Дайнис и Аристарх не возражали, прекрасно разбираясь, когда я шучу, а когда нет. Дайниса я сразу направил на Ховенвип для блокировки выходов и входов в Суперхому, а ребят Видова и Стажера послал по местам событий, имевших место в Америке, Атлантике и в Европе после трагедии на Ховенвипе, взяв у Первицкого список происшествий с участием Зо Ли. «А ты, — сказал я сам себе, — умри, но найди причину ненависти к нам неизвестного стрелка». Лапара был уверен, что стрелял Зо Ли, но я пока этой его уверенности не разделял. Вспомнился термин «сфинктура», коэффициент неизвестности. Сфинктура души Зо Ли мне тоже была неизвестна, но натура его из бесед со служивцами и из личного дела вызывала симпатию, никакой психопатологии в его прежнем поведении не ощущалось, да и рапорт главврача медцентра УАЗ, где мы все были на учете, категорически утверждал, что Зо Ли – абсолютно нормальный человек, в роду которого не было выявлено больных с передающимися по наследству нарушениями психики. Смущали, правда, два обстоятельства. То, что врачи знали генеалогию Золи до определенного предела, ниже которого предки чистильщика вполне могли оказаться больными. И то, что в личном деле черным по белому было написано «пассионарность к власти». Я полистал справочник и нашел, что пассионарность – это характерологическая доминанта, непреоборимое внутреннее стремление, чаще неосознанное, к осуществлению какой-либо цели. Не очень украшающая человека характеристика, но и не такая уж страшная, если работают сдерживающие центры. А у Золи они работали до катастрофы. «До катастрофы», — повторил я. «А после? Травма головы, например. Вот вам причина нарушения психики. Нечаянный поворот к этой самой пассионарности к власти». Нет, как бы он ни был мне симпатичен, но психопатологию Золи сбрасывать со счетов нельзя. В этом случае меняется лишь формула оценки его действий. Суть остается той же. Вне закона. Пообедав, я вдруг вспомнил об объекте «Зеро» и решил навести справки независимо от Лапары. Интересно, почему отец связал воедино «Суперхомо» и объект «Зеро»? Неужели только из-за того, что компания бравых ребят из Пентагона обслуживала все военные лаборатории? И вообще, что это за история с объектом «Зеро»? Ничего раньше не слышал. И я пошел в архив. А в коридоре нос к носу столкнулся с Деннис. «Или я грежу, или ты сестра Витольда», — сказал я неосторожно, с радостным удивлением. И тон моего возгласа заставил щеки Деннис вспыхнуть. «Решила навестить брата», — проговорила она своим низким контральто, от которого нежность вскипала у меня в душе и пенящейся волной ударяла в голову, прося язык перевести ее в слова. «Он уже две ночи не появляется дома». «С ним все в порядке», — отрапортовал я. «Успокой мать. Сегодня он будет спать в своей постели». Я невольно сравнил Деннис и Люцию. Ценю в женщине чистоту, непосредственность, готовность к ответной ласке, нравственный контроль и нечеткое представление о своей красоте. Люция же, в отличие от Деннис, обладая первыми четырьмя достоинствами, слишком хорошо знала себе цену. Она была, безусловно, красива, но ее красота обжигающая, с характером пляшущих языков пламени. Такая красота беспокойна, заставляет держаться в напряжении и неуверенности в завтрашнем дне. А красота Деннис тихая, даже не очень заметная с первого взгляда, но чем больше к ней присматриваешься, тем больше она завораживает. «Считайте это признанием, инспектор». «Я тоже порядочная свинья», — сказал я смело, зная, что от истины недалек. «Не звонил двое суток. Трое». Я изобразил раскаяние. «Вот видишь, но у нас вот такое наклевывается, что умыться некогда. Не оправдываюсь, констатирую факт. А чтобы компенсировать вину, предлагаю сегодня вечером встретиться в парке у Есенина в 8. Идет? Программа твоя». «Идет. Опоздаешь? Снова приду в управление». «Иди по своим делам, я же вижу, спешишь». Не удержавшись, я чмокнул Деннис в щеку, вскинул руку и пошел прочь, а потом с полдороги вернулся и сказал серьезно: «Закрой глаза, загадай желание, и оно исполнится». Деннис послушно закрыла глаза, и я поцеловал ее в губы. В архив я вбежал в припрыжку, изумив сослуживца, идущего навстречу, отыскал свободный стол и набрал шифр запроса. «Нужны данные по космическим исследованиям начала позапрошлого века. Луна, море спокойствия, объект Зеро. Ряд БН, массив 135, код 43-170», — ответил КИП-регистратор. Сведения об объекте «Зеро», дошедшие до нашего времени, оказались скудными, то ли потому, что в свое время были засекречены и спрятаны, то ли по причине тривиальной. Часть документов не выдержала испытания временем. Вот что я прочитал. В 2096 году работники частной космической компании «Демоны мрака», сотрудничавшие с военными фирмами, занимаясь разработкой рудников редкоземельных элементов в районе моря спокойствия на Луне, наткнулись на глубине километра на громадный, около 400 метров в поперечнике, шар. Автоматы-комбайны, ведущие прокладку штреков, остановились. Водоплазменные буры не брали его оболочку. Начали допытываться, в чем дело. Просветили породы, обнаружили шар. Поскольку идеальная форма и неизвестный материал оболочки объекта явно указывали на его искусственное происхождение, открытие было засекречено, и научная общественность Земли так ничего и не узнала, кроме самого факта находки. Исследования объекта «Зеро» вели сначала лаборатории компании «Демоны мрака», а потом Институт технологий военно-космических сил блока капиталистических государств. Результаты исследований канули в неизвестность. А рудник с объектом «Зеро» в один прекрасный день взлетел на воздух, и теперь в том месте располагается воронка диаметром около 3 километров. Вот и все. Я перечитал сообщение и отправился на Ховенвип. По сути, довольно придирчиво перебрал варианты, как могли сотрудничать Институт технологий военно-космических сил и лаборатория Суперхома, но ничего путного не придумал. Объект «Зеро» не вписывался в происшедшие на Земле спустя 110 лет события. Идеальный шар, почти равный по возрасту Луне. След древнейшего во Вселенной разума? Зерно жизни, сброшенное неизвестными сеятелями и не сумевшее прорасти за миллиарды лет. Здесь моя фантазия истощалась, уткнувшись в барьер штампов мышления. Встретивший меня Дуглас был чем-то взволнован. «Мы все-таки взломали сейф», — сказал он, ведя меня по лабиринту подземного хозяйства Суперхомо. «Но не учли, что хозяева сильно не хотели, чтобы кто-то посторонний в этот сейф проник. Это, несомненно, архив. В контейнерах блоки кассет, магнитозаписи, есть и документация на бумаге, вернее, была. Мы вскрыли один из неповрежденных контейнеров, внутри прах, либо пустые кассеты, сработали устройства уничтожения. Мы подошли ко входу в сейф. Арка в виде целующихся динозавров, вырезанная лазерами дверь с выпуклыми змейками. У двери робот-проходчик с набором лазерных насадок сопел. Внутри кубического помещения крошево пластмасс и стекла на полу. Запахи здесь витали неаппетитные, кислые и неприятные. В глубине помещения люди в знакомых оранжевых комбинезонах устанавливали над одним из контейнеров решетки гамма-голографа и неизвестную мне аппаратуру. В углу между ними я заметил нишу с двумя темными пультами, разбитые экраны дисплеев. Дуглас принял мое молчание за недовольство и виновато развел руками. Лазер — самый простой и быстрый способ, а времени у нас мало. Код замка оказался слишком сложным, причем рассчитанным на биологические особенности какого-то конкретного человека в прошлом. По-видимому, только этот единственный сторож и мог открыть дверь архива снаружи. Попробуем теперь узнать содержимое контейнеров, не вскрывая. Может быть, механизмы уничтожения документов у каждого контейнера индивидуальные? «Пробуйте», — вздохнул я. «Сказать мне больше было нечего. Выход здесь только один. Есть второй, аварийный люк. Замок там проще, на электронике, но питание давно сдохло, так что и там пришлось бы резать». «И куда ведет коридор от люка?» «Это и не коридор вовсе, а естественный лаз. Он выходит на поверхность в стене обрыва, неподалеку от того места, где вас обстреляли». Я задумался. Какая-то неоформившаяся мысль, зудящей мухой беспокойства, вторглась в мои размышления. «Контейнер. Где-то я видел подобные этим». «Стрелок из дракона», «Вход в архив», «Нет, сначала контейнеры». Я подошел ближе, осмотрел продолговатый ящик высотой в мой рост. Линия, разделявшая ящик на две части, какие-то встроенные в него цилиндры, окошко из черного стекла. Под окошком вязь знаков и цифр и нечто вроде эмблемы. Переплетенные латинские буквы «Д» и «Ж» в черном треугольнике. Такие контейнеры применялись для транспортировки грузов на модульных космических кораблях, сказал Дуглас. Ну что, показать, где выходит лаз из сейфа? Я с сожалением выпрямился. Подсознательное ощущение какого-то открытия ушло. Мы вылезли в раннее утро Ховенвипа, и Дуглас показал мне пещеру, где выходил на поверхность ход из архива лаборатории. Я хмыкнул, недоверчиво осмотрел пещеру. Сомнений не было, именно из нее неизвестный обстрелял нас с Витольдом из дракона. Совпадение? Не может быть таких совпадений, если учесть информационного стрелка о делах на Ховенвипе. Лаз выходил в 100 метрах от входа в пещеру на высоте метра, и я не обратил на него внимания при первом осмотре с Витольдом после знакомства со стрелком. Мне с моими габаритами пролезть в него было бы затруднительно. «Вы этот аппендикс проверили?» «Еще нет», — помолчав, ответил Дуглас. «На объемной карте он виден отчетливо. По-моему, пуст. И все же проверьте на всякий случай, пожалуйста». Побродив с полчаса, мы ничего нового не обнаружили, но сам факт связи пещеры с важнейшим объектом лаборатории давал известную ниточку для дальнейших размышлений. Стрелок не хотел, чтобы его застали в этом месте, а, может быть, и прятал что-нибудь в узком, естественном каменном коридорчике. Я зашел в библиотеку, побеседовал с Люцией, недовольный своей работой, вернее, отсутствием ощутимых результатов, и покинул Ховенвип. Пока добирался в управление, думал о том, что мне сообщил Дуглас о контейнерах. Космические перевозки, космодром на плато рядом с подземельями Суперхому, железная дорога, соединяющая один из выходов из подземелья с космодромом. Именно на нее я наткнулся в ущелье до встречи со стрелком. Лаборатория была связана с космическими исследованиями и с Институтом технологий военно-космических сил. Я вдруг вспомнил эмблему на контейнере, черный треугольник с буквами «Д» и «Г». «Demons Gloom» — «Демоны мрака», частная космическая компания по разработке радиоактивных месторождений — и объект «Зеро». «Гопля», — сказал я вслух, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих. В этот момент я был гений. Связь «Суперхомо» и объекта «Зеро» существовала. Вернее, лаборатория каким-то образом была связана с компанией «Демоны мрака», а это уже говорит о многом. Интересно, как отец смог догадаться о связи Суперхомо с Дэджи? Интуиция? Опыт? Сумма знаний? Вот уж кого действительно можно назвать гением, и не потому ли он дал название операции «Демон»? В отделе я немного успокоился, сожалея, что позволил себе расслабиться, и вызвал Лапарру. Начальник отдела, редко моргая, выслушал меня внешне спокойно. «Все?» — спросил он, когда я закончил. Я кивнул, предчувствуя головомойку. «Чем я приказал тебе заниматься?» «Стрелком», — отделом подготовки экспедиций. Уже есть результаты? Пока нет. Выходит, ты просто растратил время на никому не нужное дублирование. Я же сказал, что займусь объектом Зеро сам. Лапара несколько секунд смотрел на меня хмуро, с неудовольствием, и я почувствовал, как у меня растут уши. Растут, растут, ими уже можно обмахиваться. Я несколько раз хлопнул ими себя по щекам. По делам, гений. «Связь лаборатории с демонами мрака существовала», — сказал, наконец, Лапара. «Может, и с объектом Зеро тоже. Твой отец догадывался об этом с самого начала». «Занимайся по плану, не отвлекайся, и вот еще что. Я дал ориентировку на фигуранта всеземного розыска Зо Ли, но применил ограничение, как говорил Гилле, свободный черт лучше связанного ангела. Задерживать Зо Ли не надо, при обнаружении только установить наблюдение». Я в сомнении покачал головой. Едва ли он позволит водить себя. Судя по всему, он в отличной форме, экстрасенс и мастер конспирации. Подумав, добавил: идеал для безопасника. Разве в управлении нет оперативников такой квалификации? Вот и выделили в группу наблюдения лучших. У тебя все? Я кивнул. И Лапарра отключился. «Так тебе и надо», — подумал я сердито. «Хотя, если разобраться, бьют меня не за то, что виновен, а за то, что попался. Не надо было сразу лезть к Яну со своими гениальными прозрениями. Он не глупее и работает пока быстрее. Итак, со стрелком на данный момент имеем зеро информации. Займемся отделом подготовки». Я набрал телекс Первицкого, и в это время позвонил Кит Дуглас. Я интуитивно понял — неспроста. Очевидно, начальник группы чистильщиков решил реабилитировать Аид в глазах отдела безопасности. Интересно, что они раскопали? «Мы проверили отросток пещеры, ведущий к запасному люку сейфа», — начал Дуглас без предисловий. «И почти у самого люка нашли вот это». Он отодвинулся в сторону, я увидел небольшой футляр какого-то прибора. Прибор имел цилиндрическую форму, на одном его торце крепился черный рупор, на другом две миниатюрные шкалы — верньер и сенсорная клавиатура. «Это не забытый работниками лаборатории прибор, как мы подумали, а современная штучка. Внутри кристаллическая начинка». Электронные диафрагмы, чипы, резонаторы МД и прочая микрошелуха. Короче, это широкодиапазонный радиопередатчик с программным управлением. Прислать? Непременно. Спасибо, Кит, от души. Присылай в отдел тотчас же, комната 21. Дуглас вскинул вверх сжатый кулак и исчез. Ей-богу, приятный парень. А я подумал, что Ян отругал меня не зря. Только имея такой козырь, как находка передатчика, я мог идти к начальнику отдела с докладом. Права поговорка: семь раз отмерь, один раз отрежь. Итак, найдена одна из причин, из-за которой стрелок открыл по мне с Витольдом стрельбу. Ясно, как дважды два, что он хотел проникнуть в сейф, то бишь архив лаборатории, но не успел. Мы его спугнули, когда он подбирал код к электронному замку люка, не ведая, что тот обесточен. Наконец-то мы вышли на реальный след, по которому можно восстановить картину событий тех дней.